У нас есть карма, и вследствие кармы мы являемся людьми, имеем тело, живем в этом мире. Прарабдха видна сейчас, санчит карма не видна, но проявляется по мере нашей жизни. Агами творится ежесекундно нами, если мы действуем неосознанно. Освобождение означает отделить свое сознание от этой кармы. Это означает, что мы должны выполнить определенную работу, чтобы направить все тенденции своего ума, все энергии в чистое состояние бытия, в турью, в ветры, в сушумну направить и очистить все отпечатки. То есть это работа, которая должна быть проделана. Если есть определенный пласт кармы, то мы делаем свою работу, чтобы этот пласт очистить. Это подобно тому, если есть 100 тонн угля, и за 100 тоннами угля есть драгоценный алмаз. Этот алмаз стоит все состояние мира. Но чтобы добраться до него, надо разгрузить 100 тонн угля или щебня, неважно. И так или иначе, эта работа должна быть проделана, и мы берем и кидаем этот щебень и уголь каждый день. Но иногда бывает еще, откуда-то подсыпается. Вроде бы мы 10 тонн там раскидали, раз, еще тонна откуда-то появилась. То есть надо быть бдительным. Если быть бдительным, вовремя можно эту тонну не допустить. Сказать, чего здесь, не разгружаем, не заказывали. КамАЗ не наш. Все, тут все хватит уже. Потому что кто посылает эти КамАЗы с углем? Наш ум, у него много там в запасе еще. То есть и здесь есть у нас свобода выбора, свобода воли. Мы можем и спровоцировать, так сказать, вызвать, заказать его, и он нам насыпет еще. И он может не приезжать. Мы можем сказать. Главное, мы должны быть бдительны. И мы, как управляющие своим мандалой, своей тело, речи, ума, должны быть здесь бдительными. И в конце концов, когда мы перекидаем эту всю карму, мы имеем возможность найти драгоценную шкатулку с сияющим алмазом. Это и есть наше атман, наше пробуждение. Но эта работа должна быть сделана. И что это за работа? Ну, если вот так взять, там, например, 10 библиотечных ретритов по 3 дня или по 7 дней, 10 ретритов с аналитической медитацией, 10 ретритов по базовым практикам, 10 ретритов по предварительным практикам, потом 10 ретритов по концентрации по предварительным практикам, потом 10 ретритов по Махаваки Ахам Брахмасме, 10 по Татвамасе, 10 по Панчадасе, 10 по Вивека Чудамане, 10 по Ватмавичаре, 10 по Брахмавичаре. Ну, в общем, там 180 дней по Адвайта Веданте. Вот хочешь, не хочешь, отчитай, отсиди. То же самое, 180 дней ретритных по шиваизму, то же самое, по анутара тантре, лая йоге, то же самое, по продвинутым ступеням. Кроме этого, там 12 лет сатсангов. Кроме этого, ежедневная нитья садхана, то есть это ежедневная работа или там 1000 пудж, 10 тысяч баджан мандал, ну, так условно. Это наш инструмент, который мы противопоставляем нашей карме. Там 100 тысяч часов созерцательного присутствия в санкальпах, там по 10 тысяч часов на каждую санкальпу. Это наша работа, которую мы противопоставляем садхане. Там 10 по 7 ретритов кундалини-йоги, 10 по 7 дней ретритов иллюзорного тела, 10 раз там, по 7 дней нада-йоги, десять ретритов трехдневных темного ретрита, 10 семидневных, 7 49-дневных. Там много, целый список, хватит там. Это только одни ретриты. А кроме ретрита еще, так сказать, наяву в жизни. Это только одна сторона, одна часть айсберга. В обычном, неретритном тоже расписании. Несколько тысяч утренних занятий, несколько сотен ваксадханы, несколько тысяч километров в чанкраманам, не отвлекаясь. Считается только то, что не отвлекается. При условии, что мы это делаем достаточно качественно, что это все высокого стандарта практика. Если чанкраманам, то без отвлечений. Если изучение философии, то с полным погружением и анализом. Если аналитическая медитация, без осыпаний. Если махашанти, то без расплывания возбужденности. Если пранаямы, то с хорошим держанием мула-бандхи, удияна и джаландхара-бандхи. Не меньше там, полутора минуты. Меньше полутора не считается. Если мантра, то без отвлечений. Но часто бывает, практика не проходит идеально. Там в махашанте бывает расплывание, бывает возбужденность. В баджан-мандале бывает полет наяву куда-нибудь. То есть в кумбаке бывает, кумбака не получается. То есть надо еще где-то поправку ввести на 30% добавить. В мантре бывают отвлечения. А в мантре так считается. Кашлянул, добавь еще полкруга. Там высморкался, еще добавь полкруга. Заговорил, еще круг назад, вернись. То есть там всегда существует наставление, как восполнять изъяны в мантра-йоге при джапе. 30% и ходит на погрешности. И вот это все, если еще добавить эти 30%, это и есть наша работа по трансмутации, переплавке нашей кармы. Плюс еще сева, служение, в котором мы должны воспитать новое направление ума, новые ценности, новые цели закрепить в жизни, поскольку без отбрасывания эго никак. Упасана плюс. И это целый такой новый поток, в который мы должны войти. И когда мы эту работу выполняем, то васаны очищаются, знаки реализации приходят. Но эта работа должна быть выполнена. Вот эти 100 тонн угля должны быть разбросаны. В этом смысле монашество – это сильный статус. В том смысле, что монашество позволяет очень плотно заниматься разгружением этого угля. В статусе мирянина это, так сказать, иногда часто этот уголь разгружают по вторникам. Приходят, остальное время нагружают новый. Часто бывает так. Я не говорю про сильных мирян, карма-саньяси. Есть сильные карма-саньяси, практикуют не хуже монахов. Но если грехастха обусловленный, он только-только хватает его, чтобы немножко разгрузить это все. У монахов больше возможностей, и это надо ценить. Надо сконцентрироваться, чтобы непрерывно очищать эту карму. Именно поэтому к монахам проявляется уважение, поскольку они прилагают усилия, чтобы использовать эти возможности. Также карма саньяси, если умеет организовать свою жизнь, он может тоже с большим эффектом практиковать. Но тогда он должен так организовать свою жизнь, чтобы он все время пребывал в практике. Достаточно на расстоянии от мира, чтобы мир не мог его своими смыслами и ценностями зацепить, чтобы он мог сосредоточиться и войти в видение ситхов. И это каждодневная, ежедневная работа по трансформации. Именно поэтому мы каждый день слушаем тексты, делаем упасану и много чего. И иногда ум вдохновлен, ему это радостно, а иногда он не вдохновлен, думает, мне надо расслабиться, отдохнуть, мне надо там погулять. Хорошо бы в миру там футбол смотрел, телевизор, здесь никакого футбола. Никакого телевизора. Кто-то пиво пил. Никакого пива. И никогда не будет. И ум начинает вспоминать старые клеши, старые тенденции, как он жил вольготно и привольно. А в садхане он часто может не чувствовать радости, потому что его желания не исполняются. Одна садхана, садхана, сева, сева, садхана, садхана, сева. Но именно это и есть тапасия. Это когда мы идем наперекор своей карме. Здесь нужно идти гармонично. Если слишком быстро пытаться идти наперекор своей карме, то можно себе напортить много чего. Ум, прана могут сбунтоваться, потому что это слишком наперекор. Дисбаланс может выйти. Поэтому мы должны так понять самих себя, свою прану, ум, чтобы идти гармонично. Чтобы это движение было равномерным, поступательным. Потому что бывали случаи, когда человек решал очень жестко пойти наперекор своей карме, пересилить ее, победить сильным тапасом. И в ударные сроки по-стахановски достичь просветления. Там, даешь пятилетку в 3 года. И тот курс, что он хотел за 5, он говорил, гуру, я пройду его за 3. Что там тут вообще? Вот. Дайте мне годовой ретрит, дайте мне там самую сильную пранаяму и прочее. Говорит, да, конечно. Не так это просто. Вы не можете ускорить те процессы, которые идут своим чередом. Даже если вы приложите к ним свою волю, не так это просто. Поэтому поощряется поступательный, равномерный, аскетичный путь без излишних эксцессов. Ритмичность, плавность с постепенным набиранием скорости. Поэтому монах на первом этапе он уподобляется такой медленно едущей машине, груженной. Потом эта машина набирает скорость, едет быстрее. Потом она едет еще быстрее. Потом эта машина разгоняется до скорости болида гоночного. По мере нарастания водительского мастерства, потом у болида вырастают крылья, он становится самолетом. Потом у самолета появляется реактивная тяга. Он выходит на скорость за пределами звука. Потом у него появляется фотонный двигатель, и он начинает двигаться с субсветовыми скоростями. А потом он переходит в режим шпуга. Он колет дыры в пространстве, перемещаясь по червоточинам времени. Раз, и уже в другом месте. Был в сансаре, оказался в Турье. Вот так примерно происходит развитие. Но не следует пытаться в начале, когда еще машина гружена и подобна грузовику, пытаться переходить в субсветовые скорости. Это чревато. То есть принцип монашества – это постепенное набирание скорости годами. Десятилетиями монах разгоняется, разгоняется, разгоняется. Пока не пройдет червоточину во времени, не скакнет в другое измерение. Однако здесь нужно много терпения, и нужно привыкнуть, что монашеская жизнь в каком-то смысле должна быть скучна. Это хорошо. То есть в ней нет таких развлечений, как в миру. Скучна для ума. Один и тот же распорядок, отсутствие развлечений, концентрация, садхана. И ум чувствует, что... Или тишина во время Махашанти. И вот когда вы переживаете скуку, начинается тапасья. Вот только вам скучно стало, вот сразу должны вспомнить. А, это тапасья началась. Потому что тапасья всегда связана со скукой. Развлечение никогда не связано со скукой. И развлечение противоположно тапасе, потому что пять органов чувств загружены, прана ума течет наружу, никогда не обращается вовнутрь, переживается радость, счастье, ананда через органы чувств, через индрии и через органы действий. Но эта ананда не та, которую мы ищем, ананда низкого уровня. А вот когда ум читает мантру, он начинает скучать. Или когда он делает махашанти, или созерцает в ходьбе, или просто изучает философию. У него действуют не грубые индрии, а задействуются тонкие контуры сознания, верхние чакры. Но постепенно эта скука начинает открывать свою глубину. Постепенно на место грубому удовольствию появляется тонкая ясность, тонкая блаженственная ананда. Скука уходит и раскрывается реализация. Обнажается пространство ума, полное мудрости, и мы начинаем чувствовать уже радость от практики. И вот отсюда появляется энтузиазм. Тогда скучать уже не приходится, период боли или период такого унылого тапаса пройден, и начинается вдохновение, жизнь на благодати. Чем быстрее садху пройдет вот этот период скуки и начнет жить и практиковать по благодати, конечно, тем лучше. И тот, кто в благодати, он не скучает. У него такой энтузиазм, такое вдохновение. Он знает, что уже мирские желания не привлекают. Это как грязную воду из лужи пить. Мир не привлекает, но у него энтузиазм, потому что столько текстов можно изучить, столько мантр можно начитать, столько пранаям можно сделать, столько теоргических садхан можно сделать, и это вдохновляет, он начинает получать вкус от духовной жизни. Столько санкальп можно попрактиковать, такие тхьяны можно испытать. На этой стадии вы можете практиковать очень много и в севе, в служении, и в ретрите, где угодно. И все это будет благодатью, во благо. Это признак того, что вы перешли в режим ускорения, что ваша груженная машина начала набирать скорость, и вы уже как на гоночном болиде начинаете двигаться, вы ускоряетесь. Так, текст Рамагита.
Рамагита. Махадева в ответ на вопрос Парвати сказал: «И тогда Рама, наилучший из потомков Ракху, спаситель мира, свершив свои славные деяния ради блага всего мира, описанные в Рамаяне, стал жить такой жизнью, какой жили прежние мудрые царственные святые. Будучи спрошенным разумным Лакшманой, Рама поведал очень древние поучительные истории, и последняя из них была о распутном царе по имени Нрига, который перевоплотился рептилией из-за проклятия брамина. Однажды, когда могучий Рама пребывал в уединении и Сита исполняла служение его господним стопам, Лакшмана, чьи чувства чисты, почтительно склонился перед ним и смиренно произнес следующие слова.
Рама олицетворяет атман, воплощенный в теле, живую божественную душу. Лакшмана олицетворяет душу, пребывающую в неведении. Сита представляет собой энергию, шакти. Рама отправился в изгнание в лес на 12 лет вместе с Лакшманом и Ситой. То есть это означает, что садху начал 12-летний тапас, 12-летнюю практику и обучение вместе со своей энергией и вместе со своим эго. Отец Рамы олицетворяет его эго, заблуждающееся эго, которое подвержено карме, его ум. А мачеха Рамы, Кайкеи, олицетворяет энергию, неусмиренную энергию, которая вызывает клеши и эмоции. И эта неусмиренная энергия повлияла на отца Рамы. Так что ему пришлось, вопреки своим отцовским чувствам, предложить Раме удалиться в лес.
О наимудрейший, ты есть земной и Всевышний Владыка, ты воплощенная чистая мудрость, ты антарьямин, знающий умы всех. Тебя способны узреть только те, кто любят твои лотосоподобные стопы. Подобно тому, как пчела любит сосать нектар, и те, кто стремятся познать тебя.
Стоп. Тебя могут узреть только те, кто любит твои стопы. В дхарме есть любовь, и она является основополагающим принципом, так же, как и в миру. Только эта любовь не мирская, не эгоистичная, и она не связана с привязанностью человека к объекту, человека к человеку. Это преданность, према, это не кама. И сущность дхармы способны только те, кто, кроме всего прочего, знания философии, метода, учений, выполнения практик, имеют такую преданность. Без нее сложно что-либо увидеть. Даже если философия знается, и есть методы, практики и мантры. Все это мы также называем шаранам, прибежище, шаранагати, преданность и самоотдача, шрадха, вера. Такая любовь, вера и преданность должна пронизывать всю нашу садхану, чем бы мы ни занимались, какой бы йогой ни занимались. Она будет ее одухотворять и оплодотворять. Бывает, человек спорит на тему Адвайты Веданты, задает вопрос. Но он задает их не из той бхавы. И ты понимаешь, что ответить на философском, логическом уровне можно, но ведь что это изменит? Разве это изменится его бхава? Ум-то как был неудовлетворен, так и останется неудовлетворенным. Здесь просто надо бхаву менять. Вот не хватает вот этого ингредиента. Ингредиента веры, преданности и любви. Именно поэтому учение в санатанадхарме всегда передавалось от учителя к ученику. Потому что учитель может дать ученику этот ингредиент. Ну, через гуру-йогу, через обучение упасане. Самому же ученику его выработать сложно. Именно для этого существует упасана, поклонение и связь с линией передачи, гуру-йога. Через линию передачи гуру-йогу передается этот ингредиент. Часто те, кто не имеет этого ингредиента, имеют терзающиеся, страдающие умы. При этом они могут быть сильными интеллектуалами. Очень хорошо знать веданту, знать шиваизм, но их можно обнаружить потому, что их умы всегда не удовлетворены. И они могут философски громить других людей без проблем, знаниями. Либо они могут иметь магические силы. Но из-за того, что они не имеют шрадхи, любви, преданности, У них нет возвышенной пхавы, и они несчастные все равно. Они чувствуют, что кроме вот этой шакти ментальной, они ничего не имеют. И поэтому они не имеют целостности. И напротив, те, кто обладают этой целостностью, даже если у них есть изъяны в философском понимании или применении методов, эти изъяны компенсируются. И затем их философское понимание пробуждается. Потому что сама по себе эта энергия сатва – это божественная энергия. Она связана с ануграхой. А ануграха – это главная из пяти энергий. Все остальные энергии, как в некоторых тантрах утверждается, существуют только ради нее. Другими словами, души впадают в сансару только для того, чтобы освободиться, только для того, чтобы получить милость Бога. Как это можно объяснить? Например, есть Тримурти Ашрам. И здесь тоже есть разные энергии. Например, энергия творения, творчества. Строятся храмы, дорожки. Много креатива требуется от некоторых монахов. То же самое в Дивьялоке были. Там вообще пустая земля, как это называют, гринфилд, чистое поле. Что хочешь с ним, то и делай. И много потребовалось креативной энергии, творческой энергии, чтобы хоть что-то сделать. Затем есть энергии поддержания. То есть те, кто следят за распорядком, за годовыми циклами, за праздниками, с тем, чтобы просад был, чтобы у всех было что поесть и спать. Все это стхити шакти, энергия поддержания. Затем есть энергия разрушения. Ее не так уж много, но она тоже иногда нужна. Когда мусор надо убрать, мусор надо уничтожить. Это энергия. То есть лишнее все должно убираться. Затем есть энергия сокрытия. Ее не так уж много, но она тоже есть. Когда мы оберегаем что-то, оберегаем учение или сокрываем одно от другого, ну, закрываем свое тело от дождя хотя бы. Или прикрываем строение от снега. На физическом уровне, на духовном то же самое, когда мы бережем самое учение, передавая учение должным образом. Но все эти энергии существуют ради чего в конечном счете? Только ради божественной милости, только ради пробуждения, только ради вот этой преданности Богу.
О Господь, я ищу прибежище у Твоих лотосных стоп, которые освобождают от бремени сансары и которые созерцаемы йогами, практикующими сосредоточение, однонаправленность ума. Научи меня тому, чтобы я смог легко и быстро пересечь этот необъятный океан неведения Авидьи. Услышав эти слова Лакшманы, Рама, наилучший из правителей, обладающий чистым умом, устранитель всех невзгод тех, кто ищет прибежище, с целью устранить тьму Аджняны, поведал Джняна-йогу, изложенную в Ведах. Вначале человек должен исполнить обязанности, предписанные его кастой, варной и периодом жизни, ашрамом. Обретя таким образом чистоту ума, благодаря непосредственной отработке самскар и васан и скрытых тенденций, а также овладев в надлежащей мере необходимыми средствами, такими как вивека, вайрагья, сама, дама, упарати и прочее, он затем должен обрести гуру, духовного учителя, для обретения божественного знания о своей высшей сущности.
Раньше в кастовом ведическом обществе, когда была развита варнашрама дхарма, человек развивался так, чтобы, служа варнашрама дхарме, выработать себе качество, исполняя свою дхарму и свои обязанности, выработать нужные правильные тенденции и исчерпать ненужные тенденции, воспитать в себе внутреннее божество. И если он так действовал, так и происходило. Общество способствовало тому, чтобы в человеке возрастало внутреннее божество. Но, как говорят сейчас, это было давно и неправда. В том смысле, что сейчас исполняя свои обязанности в обществе, невозможно воспитать в себе внутреннее божество. Как это ни прискорбно. Сейчас, живя вот такой полноценной общественной жизнью, невозможно выработать в себе необходимые качества полностью. Вивеку, вайрагью и прочее. Потому что это не ведическое общество, не общество в сатья-югу и не общество, поощряющее путь садху. В обществе потребительской культуры, массовой информационной манипуляции, насаждения разных стереотипов, в принципе, это невозможно. И поэтому в традиционном ведическом обществе затем надо было обрести гуру, обучаться у него, а затем принимать саньясу. Саньясу в конце жизни, в старости где-то под 70 лет, после 55 принимать статус ванапрастхи. То есть есть логика в определенном воспитании. Но сейчас в условиях потребительского общества это невозможно. Не может человек стать саньяси в 70 лет, если до 70 лет он впитывал энергии телевизора, энергии потребительской культуры, рекламу, занимался шопингом. То есть он жил противоположной жизнью. Как он может принять саньясу в 70? Как он может стать ванапрастхой в 55, в 60, когда он все эти годы пребывал в противоположной культуре? И это большой вопрос. Как в новых условиях изменившегося общества поддерживать культуру санатанадхармы и культуру садху? Это означает, такая культура должна быть создана и с детства сопровождать человека. Другими словами, надо монахом становиться в 5 лет. Как в некоторых буддийских монастырях детей отдавали на обучение. Но это, такой возможности нет. Это значит, родители должны детей воспитывать в духе карма-саньяси, в духе садху с детства, передавать хотя бы на своем уровне. Это значит, нужно создавать альтернативный образ жизни для карма-саньяси, тех, кто не может возможность жить в ашраме, порно-саньяси, жить в ашрамах карма-саньяси, жить в общинах карма-саньяси, создавать свою культуру и держаться, не позволять навязывать себе чуждые ценности. Если так жить, то можно еще.
Это рождение – результат предшествующих действий. Находясь под влиянием чувств, человек находит удовольствие и боль, совершая, соответственно, хорошие и плохие деяния. Его поступки ведут к следующему воплощению, и когда он рождается снова, человек снова совершает деяния. И поэтому этот мир обречен на бесконечный круговорот бытия. Авидья – главная причина этого процесса. Философия Веданты – предписывает устранение авидьи. Одно только знание высшей сущности разрушает аджняну. Деятельность, карма, не может устранить аджняну, ибо деятельность порождается неведением. Таким образом, знание высшей сущности должно естественным образом полностью устранять аджняну. Деятельность не устраняет неведение, равно как она не уменьшает привязанность. Наоборот, она порождает порочные действия, которые, опять же, не в состоянии устранить сансару.
Деятельность не может устранить неведение, потому что она сама проистекает из загрязненности ума, из кармы-малы. Поэтому лучший способ превзойти карму-малу и освободиться от деятельности – жизнь в служении, в самоотдаче, жизнь в созерцательном недеянии, жизнь в том, что противоположно карма-мале. Постепенно, по мере очищения, ваша сева перестанет быть деятельностью, и ваша жизнь перестанет быть связанной с действиями и начнет спонтанно проистекать из недеяния. Ваши собственные желания действовать начнут уступать место самоотдаче. И вот жизнь непрерывно из состояния самоотдачи Спонтанная игра из недеяния – это гораздо лучше, чем деятельность, какая бы она ни была. Логично задать вопрос, почему бы сразу не играть спонтанно из состояния самоотдачи? Можно, попробуйте. Но для того, чтобы это делать, надо иметь очень глубокую связь с атманом. Нужно иметь достаточно энергии и достаточно очистить карму. Придумать это невозможно. Даже если вы как-то выдумаете, что вы спонтанно играете в состояние недеяния самоотдачи, это не получится. Даже если сымитировать это, потому что эта пхава, она исходит из атмана. Ее никак невозможно придумать самому искусственно. Но по мере приближения к атману и самоотдачи это будет нарастать, и вы будете избавляться от делания. Наконец, однажды наступит такой момент, что вы начнете осознавать глубокое присутствие, и вы скажете себе: «Я все сделал, мне не надо ничего делать. Нет ни одного дела ни в этом мире, ни в других мирах, которые бы надо делать. Я полностью сдаюсь атману. Я позволяю атману играть через меня, и я служу только Богу, я являюсь его руками и ногами».
Мудрый, проницательный человек должен стремиться к божественному знанию. Вопрос. Карма, деятельность, так же, как и божественное знание, предписано ведами как средство спасения, и оба эти аспекта упоминаются как обязанности человека. Также о деятельности говорится как о поддерживающей знание. Более того, в ведах утверждается, что отречение от деятельности – грех, и что человек, желающий достичь совершенства, по этой причине всегда должен совершать деятельность.
Стоп. Если человек раньше времени отрекается от деятельности, он может впасть в омраченное состояние, он может деградировать, он может перестать развиваться, поскольку если он не научен играть, пребывая в недеянии и в самоотдаче, то отказ от деятельности – это значит отказ от проведения кармической энергии и деградация. Поэтому для некоторых людей, для многих людей деятельность так же важна, как созерцание и как практика. Если они не будут действовать, они деградируют. И если человек находится в тамосе, чтобы выйти из него, подняться на свой новый уровень, он должен действовать. Полностью недеяние без действий тела, речи, ума возможно на высоких стадиях осознанности, но не ранее.
Дальше. Ответ. Это не так. Знание само по себе является вполне достаточным фактором для обретения объекта. Вопрос. Это утверждение кажется ошибочным, подобно тому, как результат яджни не является вечным, хотя для ее проведения и требуются различные ритуальные церемонии, то также и знание нуждается в помощи хороших деяний, предписываемых в ведах для обретения мокши. Ответ. Вышеприведенные утверждения полемистов совершенно безосновательны, ибо деятельность не может совершаться без эгоизма, или, другими словами, деятельность проистекает из привязанности к телу, в то время как брахмавидья обретается одной только непривязанностью. Брахмакара вритти ума, состояние самадхи, которые являются результатом созерцания Всевышнего, называются божественным знанием. Деятельность порождается сочетанием ритуальных действий, в то время как знание разрушает ее. Знание и деятельность, будучи совершенно противоположными по своим результатам, не могут быть единой целью. Следовательно, мудрый человек должен полностью отречься от стремления к деятельности и, всегда держась в стороне от объектов чувств, он должен созерцать высшую сущность.
Деятельность и действие их никогда не следует путать. Деятельность направляется эгоизмом, действие – спонтанно и естественно проистекают из энергии, которая вам присуща. Деятельность проистекает из анава, из карма-малы, из менталитета делателя. Картритва-будхи – менталитет делателя, чувство «я делаю», желание получить плоды. Вот что направляет деятельность. Действие проистекает из недеяния. Это спонтанное изъявление энергии, когда душа является проводником божественной воли. Действие происходит в игре, деятельность происходит в карме. Эти два аспекта никогда не следует путать. Мы должны отказаться от деятельности, происходящей из эго, из кармы-малы, но не отказываться от действия, спонтанно проистекающего из атмана. От игрового действия, непривязанного действия, действия как яги по отношению к Богу, не стремящегося к плодам и результатам. Это сложно понять, но попробуйте понять это.
До тех пор, пока кто-то считает себя в настоящем или в прошлом, что проявляется в настоящем виде тенденций, нуждающихся в отработке телом и тому подобное, из-за аджняны. До тех пор он должен совершать хорошие деяния. Но когда поучения вед о бренности этой вселенной утвердятся в его уме, тогда он приходит к постижению высшей сущности. После этого он должен полностью отречься от желания к деятельности. Когда светозарная божественная мудрость, устранитель различий между Всевышней сущностью Параматманом и индивидуальной сущностью Атманом, озаряет сознание, делая его просветленным, тогда майя с ее составными частями, которая является причиной круговорота рождения и смерти, исчезает сразу и навсегда.
Садху освобождается от деятельности постепенно. Сначала он делает что-то физически, своим телом, делает севу, постепенно устраняя эго, постепенно вырабатывая новую мотивацию, проникаясь смыслами и ценностями. Для этого надо по-настоящему понять севу, что я делаю это не только потому, что это надо делать, а потому что для меня жизненно важно служить Богу. Научиться служить Богу, что это моя забота, это моя личная даже ответственность. Это очень отличается от любых мотивов в миру, когда кто-то сделал ради тщеславия, кто-то сделал ради денег, кто-то сделал ради пользы. А я делаю это, чтобы понять свою связь с Богом, чтобы установить связь с Богом, научиться действовать бескорыстно, научиться не привязываться к плодам и результатам. Совершенно другая мотивация. Постепенно, когда мы научимся таким образом действовать на физическом плане, мы затем научаемся действовать на тонком уровне, на тонком плане. Действовать на тонком плане означает научиться принимать ответственность за что-либо, научиться вырабатывать санкальпы, научиться проводить действия только силой мысли. И многие опытные садху физически не делают. Но на тонком плане они делают за десятерых, потому что сила их санкальпы способна менять реальность. Сила их визуализации, намерения, осознавания, там, слова способна менять реальность, и они являются проводниками божественной воли. Наконец, есть еще более высокие садху. Они не действуют словами, речью. Они просто могут сидеть и заниматься медитацией. Но силой медитации они могут материализовывать явления или события. Или они отправляются в тонком теле в другие измерения. И они проявляют лилы, игры. Либо они проявляют определенные игры, которые пробуждают умы и души других живых существ. И ситхи, боги, они не действуют подобно обычным людям и не действуют подобно обычным садху. Они либо проявляют санкальпы, визуализации, выполняют дхараны, либо проявляют лилы, игры, Но благодаря их играм разворачивается непостижимое благословение. Например, гуру Брахмананда проявил свои игры, затем ушел. Но благодаря его играм люди до сих пор выполняют упасану, много преданных, строят храмы. Мы проповедуем дхарму. Нельзя сказать, что он делал что-либо, но благодаря его играм, санкальпам, пророчествам и ситхи множество людей узнало о гуру Брахмананде, множество людей ступило на путь ситхи, множество других мастеров начало проявляться, зародилось целое движение. Это уровень оперирования шакти, без эго, в качестве спонтанного действия, игры.
Когда светозарная божественная мудрость, устранитель различий между Всевышней сущностью Параматманом и индивидуальной сущностью Атманом, озаряет сознание, делая его просветленным, тогда майя с ее составными частями, которая является причиной круговорота рождения и смерти, исчезает сразу и навсегда. Разве может майя, иллюзия, оказывать какое-либо влияние, когда она раз и навсегда устраняется осознанием высшей сущности, знание которой изложено в Шрути, богооткровенных священных писаниях в Ведах? Ибо авидья, однажды устраненная чистым и незаочным недвойственным познанием Бога, уже никогда не возникнет снова. И если авидья уже не возникнет снова, то откуда может взяться представление «я делаю это»? Следовательно, это самодостаточное независимое знание не нуждается в какой-либо дополнительной помощи или поддержке. И одного этого духовного знания достаточно для достижения совершенства, самореализации. Тайтирья Упанишада открыто призывает к отказу от всякой хорошо известной сакама деятельности.
Сакама означает «с желаниями», «с желанием получить плоды и результаты». Многие ритуалы, выполняемые с желанием получить какие-то мирские материальные благословения, относятся к категории сакама. Другие ритуалы называются акама, то есть без желаний получить конкретные плоды и результаты, только ради самого поклонения, ради милости Бога. И такие неэгоистично выполняемые ритуалы считаются самыми лучшими. Например, когда мы делаем упасану ежедневно, пуджу, баджан мандалу, мы не просим конкретно божеств исполнить наше желание. Мы делаем только ради получения благодати, ради получения божественной милости. То есть это ритуалы категории акама. Но бывает, мы иногда проводим ритуалы категории сакама. И мы тогда конкретно выражаем санкальпу, что мы хотим то-то, то-то.
Тайтирья Упанишада открыто призывает к отказу от всякой хорошо известной сакама деятельности. А в Брихадараньяка Упанишаде также говорится и о том, что средство обретения мокши – это осознание высшей сущности, а не деятельность. О, оппонент, ты ставишь на один уровень духовное знание и жертвенные ритуалы, но ты не приводишь примера, который бы служил доказательством твоего утверждения. Жертвоприношения бывают разными и приносят разные плоды, но знание высшей сущности совершенно противоположно им. «Я грешен», — так считает тот, у кого мирские, а не духовные устремления. Но так не считает тот исследователь, которому ведома истинная природа Атмана, высшей сущности, как являющегося тождественным Всевышнему Брахману. И поэтому тому, кто сведущ в этом, но все же привязан к деятельности, следует тщательно избегать всякой деятельности, имеющей своей целью потакание своим желаниям, даже если это и рекомендуется ведами.
Стоп. Итак, избегать всякой деятельности, которая потакает собственным желаниям. То есть избегать всего, что не связано с бхакти, со служением, что не связано с Богом и самоотдачей, что имеет в своей основе эго-мотивацию. Люди, эго-замотивированные, на самом деле очень много могут действовать. И весь мир состоит из людей эго-мотивированных. И люди с эго-мотивацией могут сутками работать, годами работать, прилагать большие усилия. Но из-за этого они все больше увязают к карме. Что касается садху, насколько возможно, надо избавляться от деятельности с эго-мотивацией. Напротив, принцип севы служения – это анти-эго-мотивация. Как определить, эго-мотивация или не эго? Ведь иногда даже карма-саньяси путают, говорят, вот мы занимаемся служением. Каким служением? Ну, бизнес делаем. Построили там вот загородный дом, делаем карма-йогу. Тут коренной вопрос. Кому вы ее делаете? Если вы построили загородный дом, но в этом нет чувства вашей удовлетворенности, вы не думаете, о, мои дети наследуют этот дом, мы будем приезжать там по воскресеньям отдыхать, жарить шашлыки из овощей. Из овощей. Если вы думаете, пусть в этот дом приезжают садху, мы будем помогать там организовывать ретриты, будем проводить программы, проповедовать, то это другое дело, это можно назвать служением. Или если человек занимается бизнесом и строит храмы, то есть в него нет желания получить эгоистичные плоды и результаты, это действие без эго-мотивации. Через это он воспитывает вайрагью. Но любые другие виды деятельности, связанные с чувственным удовольствием, чувственным удовлетворением, не могут считаться бескорыстным служением. Это кармическая деятельность, дающая свои плоды, свои кармабхалы, реакции и результаты. Вы именно не должны ничего получить от вашей севы. Вот вообще ничего в материальном смысле, вообще ничего. Кроме самоотдачи. Вот благодать – да. Самоотдача – да, вера – да, а какой-то эгоистичный результат – никакой. Вот тогда это будет чистая нишкама-карма-йога. То есть йога без эго-мотивации, бескорыстная, полностью бескорыстная. И такая бескорыстная деятельность делится, она двояко. Либо она направлена на всех живых существ, на помощь в освобождении и просветлении, в достижении счастья. Либо она направлена на служение божественным силам, на проведение божественной воли. Часто это смешивается, это одно и то же. То есть, проводя божественную волю, мы помогаем живым существам. И наоборот, помогать живым существам – это и есть божественная воля. Целиком раствориться в такой деятельности, посвятить себя в ней без остатка – это способ хорошо очистить свою карму, утвердиться в недеянии. И поначалу эгоистичная деятельность и неэгоистичная, они перемешиваются. Где-то мы пытаемся наслаждаться на служении, так? Где-то мы пытаемся чуть себе что-то выцегонить. Мы хотим и живым существам послужить, но мы же тоже живое существо, так и нам же что-то надо. Пусть и мне что-то перепадет, так? Где-то мы привязываемся, где-то мы действуем, исходя из ложных целей и мотивов. Потому что у нас есть свое представление, у нас есть свои тенденции. Но постепенно, чем более бескорыстным мы действуем, наши тенденции и мотивы очищаются и очищаются. В конце концов, мы обнаруживаем, что мы как личность устранили себя полностью, и мы стали каналом ануграхи, мы стали каналом божественной воли. И мы стали достаточно чувствительны и послушны божественной воле, наше эго нам не мешает. Вот отсюда начинается нишкама карма-йога, и наши эго-мотивы, примеси ума уходят. Как определить, ушли они или нет? Мы не пытаемся из служения чего-то себе получить. Признание, славы, материальную какую-то выгоду, благодарность. Приписать себе плоды и результаты, что-то присвоить. Мы радуемся счастью других. Или радуемся проведению самой божественной воли. Нам даже не важно, через нас эта божественная воля будет протранслирована или через других. Не принципиально, все равно ведь она будет протранслирована. Мы не завидуем, мы радуемся чужому успеху в севе, в миссионерстве, где угодно. Мы не думаем, о, он лучше меня сделал, чем я хуже. Мы думаем, он лучше меня сделал, значит, он более совершенный проводник божественной воли. Отлично, что через него лучше еще проявилась божественная воля. Мы способны восхвалять других. Мы способны отдавать победу другим. Мы способны помогать другим даже в ущерб себе, потому что это перестает быть важным. Это признаки овладения нишкама-карма-йогой. У нас нет ревности, если кто-то сделал лучше, чем мы. У нас нет бахвальства, если мы сделали лучше других. Мы не желаем похвалы. Все плоды, заслуги, результаты мы отдаем Богу.
С чистым умом и искренней верой, постигнув тождественность индивидуальной высшей сущности и всеобщей сущности с помощью Махавакьи, то ты еси, татвам аси, благодаря сострадательному и милостливому гуру, он станет непоколебимым, как гора Меру, и достигнет счастливого победного завершения.
В результате такого искусства непривязанного действия, самоотдачи и проведения божественной воли, самскары очищаются, и сознание становится непоколебимым, устойчивым мудрости и самоотдачи. Непоколебимым означает, что оно не подвергается никаким внутренним нечистым тенденциям. Обычно Ганеши поклоняются, чтобы защитить самого себя от своих же нечистых тенденций ума. Но на этой стадии у нас как бы появляется собственный внутренний Ганеша, который нас защищает благодаря самоотдаче. Такая непоколебимость позволяет непрерывно пребывать в Боге, пребывать в Ананде. Oh.